эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 8 часов 10 минут. Сегодня суббота, 26 июня 2021 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В очередном выпуске «Нового кругозора» читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина представят книгу психолога Екатерины Мурашовой «Дети взрослым не игрушки». Театральный обозреватель Ольга Якобсон будет говорить о спектакле «Сказка о рыбаке и рыбке», поставленном на сцене Большого театра кукол. Завершит час рубрика «Тайны Орфея» с Андреем Денисовым. Речь пойдет о слиянии религиозного и светского, а именно о представлении церковных сцен в опере. Через 4 минуты о наиболее значительных событиях, которые приходятся на 26 июня, расскажет Аня Груздева. Но прежде музыкальная пауза по поводу. Сегодня ночью проходил один из самых ярких, светлых и радостных праздников – «Алые паруса» – своеобразная визитная карточка северной столицы. Впервые праздник состоялся в июне 1968 года, что примечательно, по инициативе советских школьников. На выпускной пришли многие тысячи ребят, а на Неве был устроен парад судов. Удивительно, что ленинградские чиновники повели себя нетипично, они поддержали это мероприятие. И со следующего года было принято решение проводить его на официальном уровне. И сегодня всем вчерашним школьникам, всем вступающим во взрослую жизнь, даже если они в данный момент спят, я говорю: будьте здоровы и счастливы. Идите к своей мечте, добивайтесь ее и не жалейте себя на этом пути. А когда наступит пора зрелости, пожалуйста, не забывайте, что вы были молодыми.
Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Для нас всегда открыта в школе дверь, прощаться с ней не надо торопиться. Ну как забыть звончей звонка копель и девочку, которой нес портфель. Пускай потом ничто не повторится, для нас всегда открыта в школе дверь. Пройди по тихим школьным этажам, здесь прожито и понято немало. Бегаю, бежал. И если вдруг удача запропала, пройди по тихим школьным этажам.
Спасибо, что конца урока нет, хотя и ждешь с надеждой перемены. Но жизнь, она особенный предмет, задаст вопросы новые в ответ.
Но ты найди решение непременно. Спасибо, что конца урокам нет.
Thank you.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 26 июня 1954 года состоялся пуск Обнинской АЭС, первой атомной электростанции не только в СССР, но и во всем мире. В этот день станцию подключили к электросети Советского Союза. Ее строили 3 года. Мирное применение атомной энергии ученые стали обсуждать уже после войны. Рассмотрев доводы ученых, административный аппарат Союза 16 мая 1949 года выпустил постановление о создании первой атомной станции. Игорь Курчатов стал научным руководителем проекта, а главным конструктором – Николай Дележаль. В 1950 году выходит очередное постановление правительства Советского Союза, регламентирующее начало работ по возведению атомной станции. И только в 1952 году стартовало строительство самой станции на месте заброшенной деревни Пяткино Калужской области. Реактор Обнинской АЭС заработал 9 мая 1954 года. После на станции начались пусконаладочные работы. И 26 июня в 17 часов 45 минут пар, который вырабатывался атомной энергией, был подан на турбину. Так Обнинская АЭС с графито-урановым реактором АЭМ-1, или атом мирный, мощностью в 5 мегаватт дала первый промышленный ток. Интересно, что Обнинская АЭС стала не только первой запущенной атомной электростанцией в мире, но и первой в мире остановленной. Она проработала 48 лет, вплоть до 2002 года. Тогда ее реакторы остановили. В наши дни станция является научно-исследовательским комплексом, которому присвоен статус культурного наследия России. Еще 76 лет назад, 26 июня 1945 года, в Сан-Франциско был подписан Устав Организации Объединенных Наций. Это событие стало решающим в процессе создания ООН. 25 июня в здании Оперного театра в Сан-Франциско делегаты Конференции Объединенных Наций по созданию международной организации 50 государствами собрались для проведения последнего заседания. Устав ООН состоял из 19 глав и 111 статей и содержал в себе фундаментальные принципы организации: равенство и суверенность государств, запрещение прибегать к силе или к угрозе силы для решения международных споров, обязанность решать их путем переговоров. Документ был принят единогласно. Для этого делегаты даже отступили от обычного способа голосования. Вместо поднятия руки все присутствующие в зале поднялись со своих мест и продолжали стоять. Когда председатель заявил о единогласном принятии устава, зал взорвался мощными овациями. 26 июня документ был подписан. Однако его подписание не означало создание ООН, поскольку для этого было необходимо одобрение устава властями стран-участниц. 24 октября 1945 года это условие было выполнено, и Организация Объединенных Наций стала реальностью. А еще в этот день, 26 июня 1977 года, король рок-н-ролла Элвис Пресли дал последнее живое выступление. Концерт в Индианаполисе был финальным в туре Элвиса, проходившего зимой и весной 1977-го. К сожалению, уже тогда он испытывал проблемы со здоровьем, а его выступления были не такими запоминающимися, как прежде. После концерта Элвис вернулся в Грейсленд, свое поместье в Мемфисе. В то время Элвис находился не в лучшем настроении. В июне того же года вышла книга «Что случилось, Элвис?», написанная его телохранителями, в которой он представлялся не в лучшем свете. Элвис погрузился в депрессию, чувствуя себя преданным. Однако он намеревался продолжать гастроли. Начало следующих должно было состояться 17 августа. Но накануне Пресли потерял сознание в ванной и умер в возрасте 42 лет. В тот день история легенды рок-н-ролла подошла к концу. Так этот день изменил мир. А как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир. Thank you.
Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows gray, precious Lord, lingering here, when my life is almost gone.
Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, и опять у нас в руках книга для родителей. На этот раз автор – современный петербургский очень известный детский психолог Екатерина Мурашова. Мамы и папы, бабушки и дедушки буквально осаждают ее своими вопросами и своими проблемами. Мурашова ведет прием в поликлинике, отвечает на вопросы в своем блоге и по электронной почте. И, конечно, в своей книге, которую мы сегодня рекомендуем, которая называется «Весьма грозно». «Дети взрослым не игрушки». И вопросов к ней всегда море. Как вырастить самостоятельную личность? Нужны ли родителям роботоподобные дети? Стоит ли запретить Деда Мороза? Можно ли жить для кого-то? И что делать с подростком, если все воспитательные методики кончились, а ситуация окончательно зашла в тупик? Так что же нам посоветует Екатерина Мурашова в этих случаях, Наталья Михайловна?
Книга уникальная, уважаемые родители и педагоги, не только потому, что она адресована родителям, но дело в том, что, конечно, когда практикующий психолог, да еще человек пишущий много, хорошо, интересно, обращается к такому жанру книга для родителей, здесь жди действительно разнообразных примеров с комментариями. Это мы и находим в книге. Здесь очень много примеров, то есть каждая глава – это какой-то или какие-то примеры поведенческие, примеры вопросов, примеры ситуативные и те рекомендации, которые автор дает, те объяснения, которые она представляет в создавшейся, сложившейся в семье ситуации, они, конечно, очень важны для родителей, бабушек и дедушек, тех, кто воспитывает детей. И дети – это всегда работа, естественно. Да? Вот безболезненно вырастить хорошего ребенка, которым ты будешь всегда доволен, да, он будет тебе признателен всю жизнь. Не бывает такого. Не верю. Давайте посмотрим на оглавление. Просто примеры из оглавления. «Я для тебя». Так называется глава. Или «Настоящая мать». Или «Мне очень нравится уйти, нельзя остаться». Прекрасное название для главы. Или «Что со мной не так?». Или глава «Мальчики вырастают». Или глава «Не мешайте детям дружить». «Письма в прошлое». «Эмоционально тонкий ребенок». «Ничто на земле не проходит бесследно». «Дочки матери». Вот даже из нескольких примеров, и гораздо больше, главки небольшие, они все посвящены какой-то конкретной, как я уже сказала, ситуации, случаю, и сопровождаются обязательно каким-то примером. Их много, но читать их очень интересно. Действительно, это не роман, это не повесть, это особый жанр, который действительно не может оставить равнодушным человека, у которого есть дети. Просто не может. Даже если у вас дети выросли, уважаемые родители, я уверена, что вам будет интересно полистать эту книгу и посмотреть, а правильно ли вы вели в той себя, в той или иной ситуации. Мне было интересно. Автор вначале обращается к читателям с, мне кажется, очень мудрыми словами. Никто, ни один человек не может быть, не должен становиться целью и смыслом для какого-то другого человека. Это глупо и бесперспективно. Это, в конце концов, безнравственно по отношению к тому, кого выбрали целью и смыслом. Вот эта мысль абсолютно здравая. Она совершенно человечная. Она именно перспективная мысль. Но как бы донести ее до юных родителей, молодых родителей, у которых в руках вот этот дивный комочек, он растет день ото дня, и все, что ты делаешь для него всю жизнь? Вопрос. Да? А что потом? А когда он уйдет? Она уедет, да, что, с чем ты останешься? Но об этом редко думают, очень редко думают молодые родители, а, наверное, надо. Хотя, ну, это все еще одни пустые слова, но вдруг кто-нибудь услышит, в конце концов, да. Мне кажется, что Екатерину Мурашову многие родители могут услышать, потому что она приводит неопровержимые примеры, в которых невозможно усомниться, зная, что это практикующий психолог. И примеры эти, я бы сказала так, они ужасны. При том, что приходят родители с нормальными детьми, которые учатся в школе, занимаются в художественно-спортивных секциях, показывают или показывали блистательные успехи в учебе и так далее и тому подобное. Это совершенно разные семьи, но, естественно, только заботливый родитель придет со своим чадом к психологу. Тот, кому все равно, он даже не подумает об этом. Так что вот когда читаешь эту книгу, возникает ощущение, что в каждой семье есть свой скелет в шкафу. Вот такое чувство, да, что далеко не все родители могут самостоятельно справиться с проблемами роста детей. И даже когда мы читаем, допустим, вот такие вот... Просто фрагмент, послушайте, пожалуйста. Реплика родителей, кого-то из родителей. Я иногда думаю, он вообще-то нормальный? С этим приходит мама к психологу. Или, допустим, мне просто не хочется идти с работы домой, говорит отец. С головой у Виськи все в порядке, это даже не обсуждается. Но раньше он учился в математической школе, легко поступил и мог бы, но он ни черта не делал. За уроки приходилось сажать, угрожая ремнем. Разумеется, в конце концов, нас оттуда попросили. Ваш мальчик, безусловно, способный, но мы готовы учить только тех детей, которые сами этого хотят. Мы решили, ладно, может быть, эта программа им все-таки тяжеловато, перевели в обычную школу, там он совсем расслабился. И так далее. Вот мы можем сами продолжить этот монолог отца, который приходит посоветоваться по поводу своего сына. Да? Или, допустим, еще примеры, когда приходит мама с девочкой 6 с небольшим лет, и ее мама характеризует так. Она у меня очень интеллектуальная, но такая прямо очень чувствительная. Автор пишет, в качестве иллюстрации к сказанному мама сообщила, что девочка всю жизнь отказывается слушать сказки, в которых есть действенное противостояние доброго и злого героя. И про красную шапочку она первый раз прочитала только пару месяцев назад. Но нельзя не вспомнить Денискины рассказы, естественно. Да? Или, скажем, очень талантливый, интеллектуально развитый, выше своего возраста мальчик старшего дошкольного возраста. С ним мама сидит на всех кружках, потому что он ее не отпускает. А если она пытается уйти хотя бы на чуть-чуть, мальчик следом бежит, закатывает истерики и перестает делать все то, что положено делать в этом кружке, и что он может делать, если мама будет рядом. Таких примеров, оторвавшись от книги, я могу привести тоже бесконечно. Только я не психолог, я не берусь их комментировать. А профессионально социальный психолог их как раз комментирует, объясняя, разбираясь, что же здесь не так, да, что же здесь не так, и что делать, или чего не делать, что тоже очень важно. Какие-то есть ситуации, просто я была поражена, когда я увидела ситуацию, в которой психолог посоветовала ничего не делать, и выиграли как раз благодаря ее советам. Семья выиграла своего ребенка, можно сказать, да, вернула его на стезю. Так что, конечно, уважаемые родители, независимо от того, все ли у вас в порядке, читайте эту книгу. Вот во избежание каких-то проблем лучше вы будете подготовлены.
Спасибо большое, Наталья Михайловна, за этот замечательный совет. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современного петербургского психолога Екатерины Мурашовой «Дети взрослым не игрушки». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми» для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Дважды два – четыре, дважды два – четыре. Это всем известно в целом мире. Дважды два – четыре, дважды два – четыре. Это всем известно в целом мире.
Дважды два – четыре, дважды два – четыре. А не три, а не пять, это надо знать. Дважды два – четыре, дважды два – четыре. А не шесть, а не семь, это ясно всем.
Трижды три навеки девять.
Девять.
Ничего тут не поделать.
Делать.
И нетрудно сосчитать, сколько будет пятью пять.
Пятью пять, двадцать пять. Пятью пять, двадцать пять.
Совершенно верно. Дважды два – четыре, дважды два – четыре. Это всем известно в целом мире. Дважды два – четыре, дважды два – четыре. Это всем известно в целом мире.
Дважды два – четыре, дважды два – четыре. А не три, а не пять, это надо знать. Дважды два – четыре, дважды два – четыре. А не шесть, а не семь, это ясно всем.
У кого друзья не спросим,
спросим.
Шестью восемь сорок восемь.
Восемь.
Шестью шесть прошу учесть, неизменно тридцать шесть.
Шестью шесть, тридцать шесть. Шестью шесть, тридцать шесть.
Совершенно верно. Дважды два – четыре, дважды два – четыре. Это всем известно в целом мире. Дважды два – четыре, дважды два – четыре. Это всем известно в целом мире.
Дважды два – четыре, дважды два – четыре. А не три, а не пять, это надо знать. Дважды два – четыре, дважды два – четыре. А не шесть, а не семь, это ясно всем.
Четыре, а не три, а не пять, это надо знать.
Дважды два – четыре, дважды два – четыре.
А не шесть, а не семь, это ясно всем.
Новый кругозор – это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Программа «Новый кругозор».
новости дня.
Самая оперативная информация.
Рассказ о главных событиях дня.
Комментарии экспертов.
Слушайте по будням в 18 часов 10 минут.
Новости дня. Вы узнаете первыми.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
По замыслу авторов, спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», созданный на сцене Большого театра кукол, это попытка прочитать пушкинскую сказку как философскую притчу. Удалось ли команде молодых артистов воплотить свой замысел, расскажет наш театральный обозреватель Ольга Якобсон.
Заметки театролюба.
Здравствуйте. 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, на сцене Большого театра кукол состоялась премьера спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке». Его поставила группа режиссеров-единомышленников Владислав Тутак, Ирина Криворукова и Ксения Павлова. Это небольшое по продолжительности представление, рассчитанное на маленького зрителя, поднимает очень важные философские вопросы. Куда приводят непомерные желания и безграничные возможности? Приносит ли власть и богатство счастье? Много ли нужно человеку для счастья? Да и вообще, что это такое счастье? Чтобы рассуждения на эти сложные для детей темы не были слишком назидательными и скучными, создатели спектакля воспользовались в постановке приемами старинного циркового жанра – клоунады. Авторы назвали свое действие притчевой клоунадой, а я бы добавила, что это еще и лирическое, так как дух поэзии Пушкина сохранен в первозданном виде. Образ поэта Саши, как его ласково полушутя называет невидимое высшее существо, обитающее где-то вне сцены, ироничен, но не насмешлив. Его играет Владислав Тутак. Этот неуклюжий, высокий человек с рыжими бакенбардами в белом фраке, белом цилиндре и белых ластах, так сильно напоминающий белого клоуна, выступает здесь не в роли автора, а скорее передатчика, своего рода ретранслятора идей и мыслей высшего разума, являющегося главным творцом всего сущего, даже стихов и сказок. По его замыслу появляется старик со старухой. Их роли исполняют Михаил Ложкин и Василиса Ушакова, два трогательных, забавных человечка, похожих на героев Славы Полунина. Они живут на крохотном островке, очень бедно, но дружно. Они счастливы. И не важно, что у старухи с утра ломит спину, а к вечеру от голода у обоих урчит в животе. Зато им принадлежит целый мир. Остров, бескрайнее синее море, солнце и небо, ночью полное звезд, от красоты которых замирает сердце. Это счастье длится ровно 30 лет и 3 года. Но вот однажды, вы, конечно, знаете, в сети к старику попадает золотая рыбка. И тут начинает рушиться их хрупкий, но гармоничный мир. Милая старушка постепенно превращается в страшную ведьму. Она не может справиться со своими всевозрастающими желаниями, забывая о самом главном – радоваться тому, что имеешь. Отчасти это библейская история об искушении в райском саду. А вот куда приведут главных героев эти необузданные страсти, я умолчу. Скажу лишь одно. Не стоит волноваться, все закончится хорошо. Обязательно посмотрите эту волшебную историю, полную мудрости, красоты и добра. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театролюба.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. Начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». И сегодня Орфей будет раскрывать нам очень необычный сюжет – религиозные сцены в опере. Дело в том, что до XIX века сцены, изображающие христианские богослужения, в операх обычно не встречались. Возможно, это было связано с тем, что сферы светского и церковного имели достаточно четкие границы, которые, впрочем, то и дело обретали точки пересечения. Например, церковный по происхождению жанр оратории в XVIII веке допускает исполнение вне священных пределов храма. В то же время музыкальный театр обычно не допускал в светских сюжетах представления церковных ритуалов, хотя различного рода магические обряды воспроизводились на сцене нередко. Вспомним хотя бы Медею или Армиду, совершающих воззвание к духам тьмы. Ситуация резко меняется в XIX веке. Во французской большой опере сцена богослужений встречается часто, причем решены они были пышно и красочно. Вспомним хотя бы начало оперы Галеви «Иудейка».
Victorieux, il opérera au ciel aujourd'hui même, rend grâce des exploits de ce héros qu'il aime. Entendez-vous ces chants?
Éloignons-nous, amis, attendant le moment de reparaître ici.
Торжественное звучание хвалебного гимна «Тедеум», открывающее оперу Галеви «Иудейка», напоминает о том, что в основе ее сюжета лежит религиозный и национальный конфликт. Для оперы начала XIX века подобная тема была достаточно новой и необычной. В XVII и XVIII веках мы ее и вовсе не встретим. Одновременно религиозные сцены в Большой французской опере возвещают об изменении отношения к культовым ценностям. То, что ранее было допустимо только в сфере церковного ритуала, теперь свободно проникает и в светский обиход. И в результате григорианский и протестантский хорал стали звучать в симфонии, квартете, цикле фортепианных миниатюр. Кроме того, сцены религиозного содержания в опере выполняли еще и важную выразительную функцию, оттеняя своим возвышенным характером основную драматическую по характеру сюжетную линию личностного плана. Слушаем пасхальный хор из сельской чести Масканьи. В опере «Масканьи. Сельская честь» пасхальный хор противостоит жуткой криминально-любовной линии, представляющей основу сюжета. Туриду охвачен страстью к своей прежней возлюбленной Сантуце, которая стала женой богатого Альфио, и в схватке с ним Туриду погибает. В итальянской опере подобный эмоциональный накал особенно ярко проявил себя в направлении веризма, а также в творчестве Джакомо Пуччини, который органично соединил в своем творчестве веристскую экспрессию вместе с краточно-декоративным началом французского музыкального театра. В первом акте оперы «Тоска» шеф полиции Скарпио хочет поймать сбежавшего политического узника Анжелотти и одновременно покорить своей воле прекрасную Тоску. Его деятельность разворачивается в Римском соборе, в котором начинается богослужение по случаю победы над войсками Наполеона. Сам Скарпио тоже надеется на будущую победу, правда, цена ее будет куда как более низкой и жестокой. Слушаем окончание первого акта «Тоски Пуччини». Я же ведущий Андрей Денисов, на этом прощаюсь с вами, желаю вам всего наилучшего и до встречи через неделю.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после выпуска новостей. Во второй части кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». Рубрику «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева посвящает истории фильма Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда». После чего в нашем эфире литературное обозрение Федора Двинятина. Завершит следующий час «Звуковое пространство». И это будет тематическая встреча с музыкантом и музыковедом-любителем Антоном Глушкиным. Тема «Как и почему наш мозг воспринимает музыку». До скорой встречи после выпуска новостей.
When your spirit's down, blues are hanging round, what's the use of a sigh? Sighs don't make a hit, never help a bit, there's a good reason why. Here's a recipe, it will suit you to a T. When the sun is out of sight, even though you miss the light, just
Это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».